Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов, ну, практически 6 минут в студии «Говорит Москва». Добрый-добрый вечер. С вами я, Екатерина Сопчик, в «Личных обстоятельствах». Говорить сегодня будем о здоровье. Сейчас объясню, в каком смысле, если вы не слышали наш анонс. Если слышали, то вы знаете, что передача наша сегодня называется «Все болезни от нервов». В этом есть, конечно, некоторое преувеличение, но тем не менее. Итак, в гостях у меня главный психолог Международного института психосоматического здоровья. Я все правильно сказала?
Все верно.
Да, Сергей Мартынов. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей впервые в нашей студии, поэтому давайте создадим максимально уютные условия для него. Хотя я понимаю, что вы человек опытный, и вас микрофоном не напугаешь.
Да, видали вещи пострашнее.
Судя по всему. Итак, ну, действительно, во-первых, есть такая вещь, как психосоматика, и даже люди, не сведущие в медицине и в психиатрии, знакомы с этим понятием. С другой стороны, мы понимаем, конечно, что не все болезни от нервов, что есть все-таки заболевания просто роковые, скажем так, простите за неудачный каламбур. Есть заболевания, связанные с какими-то внешними воздействиями, с травмами и т.д. и т.п. Но нас, конечно, интересовать будет именно то, что связано с состоянием нашей психики. Вот насколько это миф, а насколько это правда, вот эта связь нашего психического состояния и нашего телесного здоровья?
Давно известно, что есть масса заболеваний, которые имеют психосоматическую природу. Психогенез этих заболеваний известен, изучен, доказан, и этих заболеваний довольно много. Скажем, гастрит, язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма, гипертиреоз, гипотиреоз и еще немало заболеваний.
Сердечно-сосудистые.
Конечно, да. Не только такие, как кардионевроз, где налицо вся патология, но даже гипертоническая болезнь на первом этапе, это на первой стадии, это, как правило, определенная эмоциональная особенность человека, который реагирует эмоционально на стимулы, которые его окружают, и реагирует соматически таким образом, что у него повышается давление, увеличивается частота сердечных сокращений, объем вдоха. Таким образом, его тело отвечает на эмоциональные особенности восприятия мира.
То есть, наверное, здесь надо делать разницу, и вот, наверное, стоит на это обратить внимание, друзья мои. Одно дело, когда есть заболевание и какие-то внешние факторы, вызывающие определенную эмоцию человека, они провоцируют, ну, скажем так, приступ. Да, вот когда у человека уже больное сердце, ему говорят, нельзя волноваться. Да, если, опять же, у него есть уже гипертония, то любая сильная эмоция, она может вызвать гипертонический криз. Это одна история. Но, насколько я понимаю, вы об этом говорите, и на это нам надо обращать внимание, что именно дебют какого-то заболевания может быть связан с определенным, ну, психотипом человека, если угодно, с устройством его эмоциональной сферы.
Да. Большинство заболеваний имеют какую-то психогенную компоненту. И уже у больных людей мы наблюдаем влияние эмоциональных особенностей на те кризы, которые он переносит. Именно потому, что эта связь настроена уже очень четко. И любой стимул вызывает эмоциональную, а следом и соматическую реакцию, то есть болезнь себя проявляет. А у молодых людей или у людей, которые еще не больны, но при этом их болезнь формируется, постепенно нарушается функция, когда еще не страдает орган. Вот это нужно разделить, очень важно. Нарушение функции и органические
так,
болезни.
Ну, я думаю, не каждый человек поймет, что вы имеете в виду. Давайте на пальцах.
Возьмем две функции, на которых влияние эмоциональных факторов наиболее четко мы можем увидеть. Это кардиологические функции, которые обеспечивают кислородом за счет движения крови все наши органы, прежде всего головной мозг, скелетную мускулатуру. И нарушение этой функции приводит к тому, что изменяются объем кислорода, который потребляется нашим телом.
То есть, грубо говоря, там, допустим, определенная гормональная реакция. Да, допустим, выброс адреналина происходит в крови, вызывает естественный отклик, скажем, стенок сосудов. Да? То есть они либо расширяются, либо, наоборот, сокращаются, и это влияет на подачу кислорода в органы, и вот именно нарушение этой функции вы имеете в виду.
Совершенно верно. Изменение объема адреналина приводит к увеличению обеспечения кислородом мышц. При этом все органы сохранны. Сердце здоровое, сосуды здоровые, головной мозг здоров. И по мере развития этого психосоматического заболевания меняется проводимость сосудов, меняется способность сердца пропускать определенный объем крови. И на третьем этапе гипертонической болезни страдают уже органы-мишени, мозг, коронарные артерии. И таким образом заболевание, начинаясь просто с некоторых эмоциональных особенностей, развивается в тяжелейшие заболевания, ишемическую болезнь сердца.
Ну, можно ли тогда сказать, что существует какая-то предопределенность, какая-то, почти что обреченность, да? То есть человек с определенной структурой эмоциональной сферы там неизбежно, или, скажем так, с большой вероятностью заболеет тем-то, тем-то и тем-то. То есть, по сути дела, ведь посмотрите, какая возникает очень легко спекуляция в моей голове человека, который психодиагностикой много лет занимался. Я делаю психодиагностику, в том числе ММПИ-СМИЛ, о котором мы с вами говорили сегодня, я вижу рисунок личности, и, есть же даже понятие, например, у нас с вами, да, язвенный тип личности, да, опять же, мы понимаем, что вот здесь вот может быть склонность к гипертонии, то есть это определенная почва, на которой с той или иной долей вероятности будет развиваться заболевание.
Конечно, можно выявить личностные черты человека, который склонен к коронарным заболевания.
Угу.
Это человек, который привык действовать в системе, в ситуации цейтнота. Он сам ее создает и напичкивает минимальный объем времени максимальным объемом дел, который очень конкурентен, который стремится сделать все и сразу, перфекционист, очень требовательный
холерик
к себе и к окружающим. Как правило, холерик, слегка гипертимный. И такой человек, он создает свой жизненный стиль таким образом, что постепенно
дергает себя.
Да, он все время суетится.
Он сам себя дергает, он сам себя ввергает в постоянное состояние стресса.
Как правило, такие люди не умеют отдыхать спокойно, расслабленно, а их отдых связан с тем, что они просто добавляют себе дополнительные какие-то стимулы. Как правило, это такие виды спорта и такие виды отдыха, которые сами по себе являются также стимулами для повышения отклика от коронарной системы. И это приводит к тому, что человек живет в системе цейтнота, постоянно с кем-то борется, и постепенно развивается у него гипертоническая болезнь.
Хорошо, что же получается тогда, что мы ему говорим? Мы ему говорим, например, объясняем всю эту историю, понимаем, объясняем, что рано или поздно его кондрашка хватит, грубо говоря, да, и говорим, надо быть поспокойнее, надо планировать, надо ограничивать свою активность, больше уделять времени пассивному отдыху. То есть мы, по сути дела, его призываем насильственно изменить тот стиль жизни, который ему свойственен и который ему конгруентен, да?
Совершенно верно. И наша задача посредством просвещения, мы специально делаем исследования, которые позволяют это сделать, и специально устраиваем такие школы, в которых люди узнают об этом заболевании. И с помощью психотерапии человек может изменить эти свои личностные особенности, изменить свой жизненный стиль.
Подождите-ка, вот тут, мне кажется, вас немножко занесло. Разве можно изменить личностные особенности? Вот моя убежденность состоит в том, что нет. Изменить можно поведение.
Знаете, когда мы делаем ММПИ человеку на входе, в психотерапию, а потом на выходе с МИЛ, например.
Это состояние его меняется.
Мы видим, что его кривая стала гораздо ровнее.
Состояние, да, то есть обостренность того или иного паттерна личностного. Ну, мы не будем сейчас спускаться в спор научный, то есть я думаю, мы поняли друг друга. Грубо говоря, истероид не станет эпилептоидом никогда, а шизоид не станет меланхоликом,
да,
если он им не является.
Он все менее истерически реагирует на те ситуации, которые с ним случаются. Он все больше имеет инструментов по саморегуляции и по управлению ситуацией, и он перестает себя проявлять как истероид, хотя он остается человеком с холерическим темпераментом.
Да, то есть тип реагирования остается, внутренние вот эти интенции, внутренние позывы, они прежними, но просто он может себе сказать тихо-тихо-тихо-тихо.
Да.
Вот сейчас бы закатилось бы вот в эту истерическую дугу, слезы бы там брызнули из глаз, я не буду, а то мне станет плохо.
Я могу привести пример людей, которые перенесли инфаркт.
Да, вот, они, конечно, резко, самое интересное — это живые примеры.
Они резко меняют свое поведение, они резко меняют свои эмоциональные отклики, они резко меняют систему приоритетов, потому что они понимают, что это поведение, которое их очень скоро приведет к смерти.
Угу.
Они меняют всю свою жизнь за несколько дней.
Да. Ну, друзья мои, я уже вижу ваши СМС, сейчас начну их читать. Напоминаю, что вы нам можете звонить, присоединяться к нашему разговору по телефону 495-7373-94-8, писать СМС +7 925 88 88 948, а также писать Телеграм, говорит МСК-бот. Я думаю, вы все это уже выучили наизусть. Это я так, для очистки совести. Все это вам повторяю. Ну, вот... 757-й говорит, согласен, на личной почве была паническая атака и стал сбоить весь организм. Экстрасистолы, гипертония, атака ушла, и все закончилось. Ну, вот смотрите, получается, у нас очень часто, кстати, поднимается тема панических атак, ну, потому что это для людей, которых переносят мучительное состояние. Но это вряд ли можно назвать, наверное, психосоматикой.
Знаете, панические атаки — это наиболее яркий пример того, как от мыслей человека меняется его телесное состояние.
Угу.
То есть человек осмысляет какую-то ситуацию как опасную, он осмысляет свое телесное состояние как опасное, например, подъем давления. И в результате что? Давление поднимается еще больше, он реагирует тревогой на те мысли, которые его посетили. И тревога приводит к увеличению выброса адреналина, и вслед за этим и поднимается давление еще выше.
То есть это как снежный ком, получается.
Совершенно верно.
Такая цепная реакция, которую надо остановить. Мы не будем, давайте, сейчас погружаться в особенности того, как справляться с паническими атаками. Просто жалко времени. Мы много раз на эту тему говорили. А вас я хочу попытать вот по каким-то вопросам, которые только вы можете нам осветить. Да, я видела ваш звонок. Можете перезвонить еще раз, я его сейчас приму. Санчиксон почему-то спрашивает, при чем тут темперамент. Ну, по-моему, это достаточно очевидно. Пожалуйста, ваш звонок. Представьтесь, будьте добры, наушники можете надеть. Да, будьте добры, как вас зовут, представляйтесь.
Добрый вечер.
Добрый.
Андрей.
Да, Андрей.
Скажите, пожалуйста, а вот жажда правды, вот у человека, который двигает ученых, деятелей культуры, это отклонение или присуще человеку? Ведь и нам же говорят, ведите себя спокойнее, ни на что не реагируйте, все предопределено Богом. Как вот вы на это, как врач,
А жажда чего, еще раз повторите?
Жажда правды, истины дойти, про справедливости.
Я не очень поняла, правда, в чем суть вопроса.
Вот то есть, человек волнует, например, жажда, чтобы найти правду, добиться справедливости. Угу. Это отклонение от поведения или нормально считается?
А, ну, если можно, я начну, и потом Сергей продолжит. Вы понимаете, когда мы говорим о том, есть что-то отклонением или нормам, речь идет всего-навсего о интенсивности проявления тех или иных качеств. Потому что... чувство справедливости у всех у нас есть. И все мы в большей или меньшей степени хотим этой правды и добиваемся.
Но врачи говорят, что мы его глушили.
Сейчас, минуточку. Но Есть, например, такое психическое расстройство. Мы называем таких больных квирулянтами, которые настолько расширенно представляют себе правду, что они готовы любого засудить, что они готовы написать 800 тысяч жалоб, и это уже скорее нервное расстройство. А вот как действительно, скажем так, вот мне больше понравилась вторая часть вопроса Андрея. Смотрите, с одной стороны, мы увещеваем наших пациентов, вот, там, быть спокойнее, быть размереннее, беречь себя, не существовать вот на разрыв аорты. Но, с другой стороны, Андрей прав, все достижения, они всегда на разрыв аорты. И великие люди, как правило, себя не жалеют. И вот как эти вещи сопоставлять? Не то, что вы какой-нибудь талант возьмете и загубите своими вот этими тише-тише.
Вы знаете, действительно, когда кардиолог говорит пациенту: не волнуйтесь, не нервничайте, а пациент это слышит как, ну, что-то не очень понятное в его жизни. Как можно не нервничать в тех обстоятельствах, в которых он всегда нервничал? В психотерапии же несколько иначе ставится вопрос. Дело не в том, чтобы не нервничать, а в том, чтобы по-другому воспринимать ситуацию, по-другому на нее реагировать. Например, ситуация, которая вызывает у человека гнев, она может быть переосмыслена человеком таким образом, чтобы он стал пользоваться этой ситуацией и выходить из нее победителем, чтобы он научился проявлять свой гнев в социально приемлемой форме, чтобы он научился добиваться успеха в тех ситуациях, в которых раньше он реагировал только эмоциями, страхом, тревогой, гневом. И в ходе психотерапии человек обучается тем способам реагирования, которые помогают ему преодолеть ситуацию. И таким образом, те ситуации, в которых ранее он годами накапливал свои психосоматические дисфункции, он обучается преодолевать и выходить из них победителем.
То есть, по сути дела, вы обучаете людей овладевать своими чувствами, и, если я вас правильно поняла, речь идет не о том, чтобы он перестал чувствовать, перестал реагировать, да, а о том, чтобы он находил достойное применение вот тем чувствам, которые в нем возникают.
Да, очень верно вы подметили. Причем очень часто нам человека как раз приходится обучать чувствовать, потому что нередко люди, которые склонны к психосоматическим реакциям, у них есть такая особенность, которая называется алекситимия. То есть человек не понимает своих чувств.
По-русски.
Алекситимия. Это очень любопытное слово.
Да, что это значит?
Это человек отрицает, нет слов для своих эмоций. В результате он не замечает свой эмоциональный мир, не замечает эмоции другого человека, его чувства. А он реагирует телом. И эти телесные реакции, они могут быть кардиологические или реакции желудочно-кишечного тракта. Он реагирует бурно, но при этом не понимает, какая у него эмоция. Человек может не замечать свою тревогу годами, но говорить о том, что у него напряжено тело, о том, что вот у него какие-то зажимы телесные, тик, где-то дергается глаз, где-то у него какие-то странные боли в спинном отделе, в шейном отделе или в спине. И эти боли, как правило, свидетельствуют о том, что человек накопил напряжение и не замечает той тревоги, которая это напряжение вызывает.
Это связано как-то с механизмом вытеснения?
Да, это...
Или это только одна часть какая-то, скорее, вот истерическая, когда человек вытесняет какие-то проблемы, эмоции, и все это уходит в телесные ощущения?
Действительно, вот эти конверсионные симптомы истерические — это психосоматические реакции, и таких симптомов тоже мы встречаем очень много. То есть у людей с холерическим темпераментом, очень подвижных эмоционально, у них часто бывает какая-то стрессовая ситуация, приводит к тому, что они, у них нарушается функция, либо функция восприятия, это может быть слух, зрение, осязание, вкусовые рецепторы могут перестать обрабатываться информацией от них в мозгу. Или какие-то двигательные функции, они могут быть нарушены в силу конверсии какого-то конфликта на орган.
Ну, конверсия, грубо говоря, перевод.
Да, то есть конфликт межличностный, он начинает проявляться в том, что у человека перестает там двигаться рука, например. рука, которой ему хочется ударить человека, который, с которым у него конфликт.
Ну, это вот, да, это классические фрейдовские, по сути дела, симптомы такой достаточно грубой истерии. Причем для них характерна такая штука, сейчас попытаюсь это все по-русски сказать. То есть, когда речь идет о параличе, то травмируется там какая-то сторона, скажем так, да, на протяжении всего нерва, там, грубо говоря, вся правая рука или там правая часть одной руки, ну как бы вот по одной линии. А в истерическом варианте это происходит, как бы перерубая все нервные окончания по принципу перчатки.
Да, по тому, как мы называем свои конечности,
да,
не потому, как они иннервируются, совершенно
верно.
Да,
не потому, как это устроено неврологически, а потому, как мы это воспринимаем вот визуально и тактильно.
Совершенно верно. И тогда может страдать, например, там, века или кисть, или функция речевая, артикуляция. Хотя нервные волокна не пострадали. Но человек так реагирует на тот конфликт социальный, с которым он столкнулся. Как правило, это семейные конфликты, конфликты в отношениях с людьми. И необходимо человеку переосмыслить этот конфликт, научиться по-другому на него реагировать, и тогда проходит телесный симптом.
Угу. Ну вот Санчиксон спрашивает... Сейчас, минуточку, значит, вегетососудистая дистония тоже от нервов, и говорит о гипертонии, разве нет забитых холестерином сосудов? Ну, мы же с самого начала сказали о том, что разные бывают причины психические, а бывают причины, да, связанные с неправильным обменом веществ, например. Давайте,
да,
звонок,
извините,
примем.
Мы, да, мы можем ответить на этот вопрос. Действительно, есть интересные тоже корреляты. На самом деле, холестерин ведь тоже вырабатывается не случайно у человека. Он не только от того, что человек что-то поел. Люди могут есть одинаковые вещи, и при этом у них будет разное количество холестерина, потому что холестерин вырабатывается для того, чтобы сберечь как раз сосуды, которые слишком сильно реагируют. И человек, который гневлив, который постоянно реагирует с изменениями своего сердечного ритма и с повышением давления, его организм так перестраивается, чтобы выделять больше холестерина, чтобы защищать сосуды. А потом холестерин начинает накапливаться.
А потом это чрезмерным становится.
Да, потому что наш организм не очень понимает, когда нужно остановиться, тем более, что человек не перестает реагировать гневом.
Гневаться. Да, я поняла. Ну, это наша постоянная слушательница. Мечта, вижу ваши звонки, да, буду сейчас принимать. Просто у нас уже осталось... Ну, давайте, один звонок, вопрос задаете, отвечать будем, наверное, уже после перерыва. Пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Извините, пожалуйста, вот это Марина Николаевна. Да? У меня к вам вопрос к вашему гостю, по-моему, очень высококвалифицированного человека. Сергей, да, мне очень приятно. Вопрос вот какой, очень короткий. Не считаете ли вы, что проявление истеричности у женщин является системой, такой специальным механизмом защиты ее от повреждения мозга? Спасибо.
Интересная гипотеза, ее нужно обязательно разобрать.
Марина Николаевна, просто вы, может быть, не совсем до конца высказались. Какого рода повреждения мозга вы имеете в виду? Вот сейчас мы действительно как-то немножко оторопели.
Знаете, я на эту тему приведу анекдот психосоматический.
Да, ну вот одна минута у вас есть до перерыва.
Один мужчина спрашивает своего друга: а ты когда-нибудь своей жене говорил, что ты думаешь о ней? Он говорит: да, конечно. Хочешь, шрам на голове покажу?
Ну да, да. То есть, вы понимаете, дело в том, что любые вот подобного рода проявления, они отчасти несут в себе защитную функцию. Но сказать, что вот эти истерические проявления направлены ровно на защиту мозга как такового, то есть как серого вещества, да, вы имеете в виду, не в метафизическом смысле. Защита своего «я» может быть, защита своей картины мира может быть. То есть это защита того, что в этом мозгу находится у женщины.
Защита самооценки. Прежде
да,
всего.
Самооценки, да. Вот такого рода защита, наверное. Ну, мы еще подумаем, вот пока вы слушаете интересные новости, мы с Сергеем подумаем, может быть, как-то мы более полно Марине Николаевне ответим. А сейчас послушаем новости и ненадолго прервем нашу беседу.
Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
18:35 Продолжаем разговор о психосоматических расстройствах с Сергеем Мартыновым, главным психологом Международного института психосоматического здоровья. Международный институт, он потому что, между прочим, там лечится очень много иностранцев, и не только наших соотечественников. Так что недаром они называются международными. Ну, вот мы, собственно, попытались в перерыве понять вопрос Марины Николаевны. Может быть, вы еще раз позвоните и как-то дополните свой вопрос. Пока вот мы, собственно, на чем остановились перед уходом на новости, дальше мы не продвинулись. Мы не очень понимаем ваш вопрос, как истерики защищают свой мозг. Только то, что составляет его содержание, защищают всякими психологическими путями и способами. Ну вот 08-й наш постоянный написал, вижу звонки, сейчас буду принимать. Вы знаете, так как значительная часть населения живет в постоянном стрессе и выхода из безнадёги найти не могут, как в таких условиях человек может расслабиться и получать удовольствие? То есть 08 все время жалуется на то, что нас прессуют, что жизнь у нас ужасная и чудовищная. Но можно ли в условиях относительно чудовищной жизни все-таки находить какую-то релаксацию?
Ну, знаете, стресс — это понятие очень субъективное. Это не то, в каких условиях человек живет, а то, как он на них реагирует. И, знаете, вот я был на Кубе, где люди ходят в одной одежде, потому что у них нет другой одежды.
Но им хватает на несколько лет, потому что погода хорошая.
Получают там в районе $10 в месяц зарплаты.
И без конца танцуют, веселятся и занимаются любовью.
Да, и при этом у них там часы у кого-то заиграла мелодия, да, и они все танцуют на остановке, где 2 часа ждать автобуса. И мне кажется, что мы где-то потеряли эту способность радоваться жизни, тому, что мы живы, тому, что у нас есть близкие люди, тому, что мы можем что-то сделать полезное для этого мира, для окружающих, для близких людей. И это то, что нужно ценить и получать от этого удовольствие.
Но на Кубе это проще делать, чем в нашем резко континентальном климате, согласитесь. Тут уж никуда не денешься. Ну хорошо, слушаем вас, ваши звонки. Давайте 495-7373-948, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Давид.
Здравствуйте, Давид.
Спасибо вашему гостю, очень интересная передача. А вот я хотел спросить по поводу, вот вы сказали, психосоматики. Дескать, в детстве, там, получается, в юношестве, ну и вообще на протяжении всей жизни можно так перенервничать, что потом начнутся проблемы и с телом, и с мозгом. А, допустим, какие-нибудь, ну вот видно, что человек в детстве там холерик там или что, может, какие-то занятия ему там или курсы какие-то, чтобы он, ну, повышал свою сопротивляемость к этим ситуациям, скажем так.
Ну, то есть вот, подстелить соломки вы имеете в виду, наверное, да?
Ну, хотелось бы. Почему? Потому что я доктора послушал, ну, собеседника вашего. То есть, получается, все как бы, не то, что как бы кто-то, а получается, все в той или иной степени получат и будут иметь вот какую-то, значит, зарубку на себе.
Да, спасибо. Правильно большое, Давид. Понимаю? Ну, поэтому мы все к старости так или иначе чем-то болеем и в итоге умираем. Да, ну, все-таки, Сергей.
Спасибо за вопрос.
Да, если мы видим, что ребенок с какой-то особенно подвижной психикой, ведь, наверное, что-то надо делать.
Конечно, у всех у нас есть дети, у меня 4, и я тоже стараюсь воспитывать их так, чтобы они менее были склонны к психосоматическим заболеваниям.
Ну вот несколько рецептов дайте, пожалуйста.
Что для этого необходимо? Необходимо научить детей понимать свои эмоции, научить детей понимать эмоции окружающих, научить понимать свои телесные состояния, не пугаться их, научиться саморегуляции. Всему этому мы можем научить детей или пригласить психолога, который поможет нам и самим сориентироваться в эмоциях ребенка, и поможет научить ребенка саморегуляции эмоциональной, которая будет гораздо здоровее для этого ребенка, чем те, ну, автоматические реакции, которые не всегда, к сожалению, ведут к здоровью. Очень много детей в подростничестве страдает гастритами, например.
Угу.
А гастрит — это тоже психосоматическое заболевание, которая связана с подавленностью, с тревожностью.
А как же, вот, когда говорят про эту какую-то палочку?
Да, хеликобактер есть у 85% населения. Однако гастритами болеют только 30%.
А, то есть мы набиты этими палочками по определению, большинство из нас, а болеют гастритом далеко не все.
Болеют гастритом те, у кого такой тип психосоматического реагирования, кто поставлен в ситуацию стрессовую, тревожную, кто не осмыслил этот мир и окружающее его явление таким образом, чтобы это было здоровым восприятием, чтобы это было возможностью для того, чтобы радоваться жизни и делиться этой радостью с окружающими.
Ну, то есть, отвечая на вопрос Давида, можно сказать, что с детьми, во-первых, надо разговаривать, во-вторых, надо стремиться формировать у них, ну, такое осознанное отношение к себе, к своим чувствам и к миру.
Не стесняться говорить с детьми об эмоциях, о чувствах, говорить о своих эмоциях. Если ребенок делает что-то
сказать ребенку, можно, сейчас очень хочется огорчает. Тебя прибить.
Нужно сказать, сейчас я очень раздражен. То, что ты делаешь, меня раздражает. И тогда ребенок понимает, что такое раздражение. Не нужно говорить, что вы хотите его прибить. Пожалуй, ребенок это не...
Поверит.
Да, ребенок не очень радостно это воспримет.
Может поверить. Кубинские девушки веселые, говорит 61-й, а наши зануды. Не троньте наших девушек, наши тоже хорошие, а наши самые красивые зато. Так, ну давайте еще много звонков появилось, дадим людям высказаться. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Здравствуйте, алло. Только приемник прикрутите, алло. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, вы меня слышите?
Да, мы вас сейчас слышим.
Здравствуйте. Екатерина, здравствуйте. Я рада вас слышать.
Взаимно.
Это
как
Нина
вас
Викторовна.
Зовут?
Нина Викторовна.
Да, Нина Викторовна.
Извините, пожалуйста, но мне кажется, что наш гость, ваш гость и наш гость, он немножко оторван от жизни.
Да, по-моему, наоборот, он в самой гуще.
Вот, я могу высказать свои
соображения
и обосновать, почему. Значит, уже даже последняя вот фраза «научить детей», вот, так сказать, ну, понимать, что такое эмпатия. Во-первых, эмпатия – это то чувство человека, которое либо генетически, либо в результате внутренней культуры вырабатывается. Это первое. А во-вторых, значит, знает ли наш гость, сколько времени остается у родителей в нашей современной действительности на то, чтобы уделять детям внимание? Это первое мое умозаключение. Второе заключение, вот такое мое обоснованное, потому что я дилетант, конечно, в психологии, но я просто работаю с людьми и достаточно долго. Из холерика никогда не сделаешь меланхолика. Это первое. Единственное, что можно сделать, чтобы холерик понимал, что он рядом с меланхоликом, а меланхолик бы понимал, что он рядом с холериком. И тогда у них вырабатывается общая какая-то система взаимодействия, которая не раздражает друг друга.
Да,
это
спасибо.
Второе мое умозаключение. Третье, относительно депрессивного синдрома. Уже Минздрав согласился, что у нас повальный депрессивный синдром. И уже один институт Минздрава разрабатывает, поверьте мне, инструкцию. Я была поражена. Инструкцию. Как вывести людей из повальной депрессии. Это же результат нашей действительности.
Да, ну, Нина Викторовна, спасибо большое.
Нет,
благодарю вас.
Екатерина, и четвертый аргумент.
Последний, коротко.
Что все-таки есть генетика. У кубы одна, у россиян другая.
Все понятно.
Вот, поэтому ваш, наш гость оторван от жизни.
Так, Нина Викторовна, а вот я сейчас как заступлюсь за него? Да, и он сам за себя тоже может заступиться, но я не могу, я всегда бегу впереди паровоза. Во-первых, он не произносил слово «эмпатия» и не говорил ни слова о том, что надо обучать эмпатии. Он говорил о том, что дети должны осознавать свои чувства. Потому что когда чувства не осознаются, они как раз загоняются в тело. Во-вторых, что касается того, знает ли Сергей, сколько времени остается у современных родителей, он вам только что сказал, если вы слышали внимательно, у него у самого 4 детей. Так что я думаю, что знает, и думаю, что знает немножко даже больше, чем многие из нас. Это как бы следующее. Ну, а что касается, ну, генетики, это вы, капитан, очевидность, да, никто не спорит, что есть генетика, и еще и климат, о котором мы говорили. Но дело просто в том, что в любом случае можно что-то сделать, чтобы что-то предупредить и что-то ослабить. Ну, Сергей, простите, перехватила инициативу, не удержалась.
Есть такое понятие, понятие эмоциональный интеллект.
Угу.
И это не только нужно о себе знать, каков наш эмоциональный интеллект, но и можно его успешно развивать, уделяя внимание тому, какие эмоции мы переживаем, какие эмоции переживают наши близкие люди. Понимая эмоциональный мир другого человека, мы лучше понимаем эмоции свои, и к этому есть немало средств и культурных, которые помогают человеку понять эмоции, и традиционных, таких как песня, сказка, и современных, таких как кино, там, классическая литература. И психотерапия тоже помогает человеку понять и свои эмоции, и эмоции другого человека. Психотерапия через диалог помогает человеку наладить диалог, внутренний диалог с собой и диалог с другим человеком. Это касательно первой части. Касательно второй, вы знаете, здесь действительно есть некоторая правда в том, что наше общество находится в некотором депрессивном состоянии, но, на мой взгляд, общество находится в состоянии реабилитации после депрессии 90-х годов.
Угу.
Должно пройти некоторое время, прежде чем нормальная эмоциональность в обществе восстановится. И, как Ключевский говорил, общество воспитывается, народ воспитывается столетиями, так же, как человек воспитывается годами, так и наше общество, оно должно пройти некоторый цикл развития. И мне кажется, что сейчас из депрессии люди выходят, в основном случае по нашим пациентам, а я веду первичный прием в Международном институте психосоматического здоровья, и вижу, что те люди, которые обращаются за психологической помощью, они все более интересные задачи ставят. Это не просто там какая-то депрессия уже клиническая, а это какие-то особенности, которые человек за собой замечает и желает развиваться, желает понимать других людей, желает научиться получить удовольствие от жизни, желает работать более эффективно, более продуктивно. И чем дальше, тем более интересные задачи люди ставят перед психотерапевтом.
Ну да, то есть не сплошное уныние, ужас-ужас, а еще и какой-то конструктив. Но вот конкретный вопрос, как научить ребенка-холерика контролировать свою эмоциональность и внутренний взрыв. Наверное, здесь, конечно, имеет значение еще возраст. Но тем не менее.
Да, прежде всего нужно наладить с ним диалог. И я вам скажу, что 5 минут, проведенные с ребенком в контакте, когда вы глаза в глаза присели к ребенку, стали с ним разговаривать.
10 лет.
Слушатель пишет, 10 лет, да. Нужно прежде всего спуститься со своей вот такой взрослой родительской позиции на уровень ребенка и с ним поговорить на его уровне, дать ему понимание его эмоций, причин, которые вызывают эмоции, и научить его выражать эмоции до того, как происходит взрыв. Ведь взрыв происходит от того, что эмоции были какое-то время подавлены. И взрыв — это как раз прорыв тех внешних инструментов, которые подавляли эмоциональность ребенка. Как только он начнет выражать свои эмоции естественно, окажется, что он с чем-то не согласен, да, где-то у него своя позиция. Но как только вы начнете с ним обсуждать эту позицию, как только вы начнете к нему уважительно относиться, никаких взрывов не будет.
Ну, с другой стороны, смотрите, если есть вот такой буйный темперамент, он ведь проявляется не только вот в этих взрывных реакциях, да, а это просто там безудержное желание скакать. Скакать, орать, вопить, вокруг себя все разрушать, да. Это перепады настроения. То есть это не то, что является следствием какого-то воздействия, да, там вы ему что-то запретили, и он вам говорит: папа, я на тебя обижен, да, вот обучается, да, то есть, по сути дела, он обучается вербализовать свои переживания. А вот когда просто из него прет вот эта энергия, ей давать выход или его надо как-то тоже ограничивать? Или создавать условия, где, допустим, вот он играет в футбол в секции, вот там пусть бесится. А потом
обязательно для энергичного ребенка обязательно должны быть спортивные занятия.
Угу.
Футбол, плавание, теннис.
Волейбол, баскетбол.
Бокс.
Бокс, хорошо.
Если это мальчик.
Прекрасно.
Это отлично даст ему возможность регулировать свои эмоции, потому что во время спортивных занятий ребенок должен научиться свои эмоции регулировать, иначе он не сможет быть результативен. И это такой способ взаимодействия со своим телом, в котором восстанавливаются все психосоматические связи между восприятием ситуации и эмоциональной реакцией на нее. Кроме того, еще и телесное отреагирование эмоций восстанавливается. Так что спорт рекомендован всем детям, особенно детям гипертимным, гиперактивным.
Так, Миш Татарин по поводу... Ну, послушайте, мы же не обсуждаем сейчас 90-е годы и какие-то политические моменты. Миш, я готова ваше мнение всегда видеть и рассматривать, но просто мне бы не хотелось уклоняться от нашей темы. Но еще звонки, да, слушаем вас. Пожалуйста, алло. Алло. Вот, вижу звонок.
Алло.
Да, мы
это
вас слушаем.
Это я в эфире.
Да, здравствуйте, да, это вы в эфире.
Все здравствуйте, все живите. Хоть капитализм – это ужас без конца, как писал Ленин. Спасибо за передачу. И вот прозвучала у вас мысль, что ход мыслей меняет телесное состояние. Можно коротко зарисовка из жизни?
Пожалуйста.
Я узнаю, что мой единомышленник болен раком, а сам он врач. И сам себя лечит. И голодал по 30 суток и не один раз. И моржевал, и питание менял, и так далее. Но у него... были дикие боли, его опухоли, которые становились то меньше, ну вот опухоли и боли, то проходили, то снова возвращались.
Да, если можно, только более сжато.
Да, я коротко. Но на лице у него был написан полный пессимизм, не веря в свое выздоровление. И я когда вот об этом узнала, у меня очень интуиция развита, я ему сказала, что он выздоровеет. Дала ему читать литературу, сказав, смотрите, сколько авторов сражаются вместе с вами. Он каждый день со мной разговаривал, не менее часа. Итог – рак побежден, человек работает. И еще, в нас скрыты такие огромные резервы организма, которые мы должны активизировать. И именно настроением на победу. Вот еще, после войны солдаты говорили, что во время войны мы поднимали такие тяжести, которые, если бы подняли в мирное время, то мы бы надорвались. А
да,
я добавлю,
да,
что во
правда.
Время Великой Отечественной войны у нас был великий Сталин. Сказавший,
да,
я
вот
это,
поэтому мы закрываем эту тему. Сейчас у нас будет великий Сталин. Давайте не использовать нас как площадку для пропаганды чего бы то ни было. Но вы, безусловно, правы, что в определенной ситуации люди могут мобилизоваться, и не изучены еще резервы и ресурсы нашего организма. Все это правда. Максим написал мне странное письмо. Вы же в одной из прошлых передач говорили, что активным детям спорт противопоказан, так как они окрепнут. Ну, ты будешь еще активнее. Максим, я не могла такого сказать. Либо я выразилась как-нибудь косо и криво, либо вы меня неправильно поняли и что-то косо-криво думаете. Нет, безусловно, активным детям спорт очень даже показан, а уж чтобы они не стали еще активнее и не направили свою активность в плохое, так сказать, русло, это уже вопрос воспитания. Так, ну еще давайте звоночек примем. Слушаем вас. Вы будете отвечать вот нашей слушательнице, которая про Сталина?
Скажите, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Вот здесь ваш гость говорил о международном центре, в котором он работает. Этот центр на каких условиях работает? Он что, коммерческая организация? Или туда можно попадать по ОМС?
Ну, ответьте, пожалуйста, только коротко, Друзья, потому что рекламировать
всего...
я вас тут не собираюсь.
Международный институт психосоматического здоровья, прежде всего, исследовательское учреждение. То есть каждый пациент, который к нам обращается, он получает все виды психосоматической помощи. Здесь и врачебная помощь, помощь терапевта, кардиолога, невролога, психиатра.
Ну, услуги платные.
И психотерапевтическая, да, психолог, нейропсихолог, патопсихолог. Есть немало благотворительных программ у нас, есть... программы с Министерством социальной защиты Москвы, есть сотрудничество с различными фондами, которые финансируют лечение пациентов.
Как вам можно попасть? Какими способами? Можно прийти с деньгами в кулаке?
Можно прийти с деньгами и получить наивысшего качества помощь.
А по-другому? В какие фонды обращаться?
в фонд Хабенского можно обращаться с определенными расстройствами. Фонд «Абсолют», который финансирует лечение, прежде всего, нейрореабилитацию. В нашем, у нас очень мощная такая нейрореабилитация, постинсультная, после черепно-мозговых травм, неврологическая нейрореабилитация.
Ну, то есть есть пути. Просто мы знаем, что когда вы имеете дело с коммерческой организацией, надо приложить какие-то отдельные усилия для того, чтобы получить там помощь бесплатно, чтобы кто-то другой профинансировал ваше лечение.
Мы с вами все-таки должны понимать, что бесплатной помощи все равно нет. Кто-то профинансирует.
Да, конечно.
Государство финансирует.
Конечно, да. ОМС — это и есть то самое вот финансирование со стороны государства. Ну, 757-й вспоминает рак у Солженицына в Ташкенте, говорит про самовнушение. Ну, хорошо, давайте еще звонок попробуем принять. Слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Таисия, у меня вопросы такие. Я уже 2 года страдаю ГТР, это генерализованное тревожное расстройство. И первый мой вопрос. Бывает ли ремиссия или полное выздоровление при этом заболевании? Второй вопрос. Как вы относитесь к антидепрессантам? Вызывают ли они зависимость при лечении соматических расстройств? И третий вопрос. Какая терапия более эффективна будет не только при данном виде, а при любом виде соматических расстройств? Это ли когнитивная терапия поведенческая, или гипноз, или что-то еще?
Да, спасибо. Давайте дадим возможность Сергею ответить, а то мало времени.
Смотрите, генерализованное тревожное расстройство – это психическое расстройство, не соматическое. Однако нередко оно приводит к психосоматическим реакциям, когда нарушается функция желудочно-кишечного тракта, возникает синдром раздраженного кишечника или диспепсия, изжога, или нарушение сердечной, кардиологические. Иногда бывает повышение температуры при генерализованном тревожном расстройстве. И все эти соматические проявления являются просто симптоматикой ГТР. Лечится оно, как правило, в легких формах посредством психотерапии. Это диалогическая психотерапия, в которой вы общаетесь с психологом, психотерапевтом. Наиболее, по исследованиям, наиболее успешным является когнитивно-бихевиоральная психотерапия, но нередко ее следует совмещать с телесно-ориентированной психотерапией, когда много есть телесных проявлений, телесных зажимов, телесного напряжения, потому что телесное напряжение, как правило, сопровождает ГТР. В тяжелых случаях мы подключаем еще лечение психиатрическое. Это могут быть и какие-то препараты, антидепрессанты с противотревожным действием, могут быть препараты бензодиазепинового круга, могут быть неврологические препараты, воздействующие на вегетативную нервную систему. Как правило, их назначают психиатры или неврологи. По прогнозу лечения, прогноз благоприятный всегда, и, как правило, результатом лечения является полное выздоровление без возврата к подобным состояниям. Ну, во всяком случае, по нашей практике.
Да, спасибо. Ну, надеюсь, вполне исчерпывающий ответ. Друзья мои, ну, время неуклонно идет к концу. Вот нам тут Сергей написал интересный большой вопрос. Сергей, ну, просто очень жалко, что это произошло на последней минуте нашего эфира. Там речь идет о детских обидах на родителей. И вот с одной стороны вроде хочется с ними не связываться, с другой стороны, естественно, есть какая-то привязанность и к ним тянет. Сергей, давайте мы с вами договоримся так, когда у нас будет какая-нибудь тема, ну, хоть сколько-то похожая вот на то, что вы спрашиваете, вы воспроизведете свой вопрос, и мы обязательно на него будем отвечать, но сейчас это просто невозможно, потому что остается меньше 30 секунд, я не хочу даже портить впечатление 2 словами.
Я могу прийти еще и поговорить о обидах, это важная очень тема, дело в том, что даже психосоматически это важная тема, потому что обида — это совмещение одновременно реакции печали и раздражения, гнева. И она очень
Ну, действительно,
трудная.
Действительно, мы можем прямо договориться, что мы очередной раз с вами поговорим об обидах. А сейчас огромное спасибо. Как всегда, ничего не успели. Всего доброго, Сергей. До свидания. А я
спасибо
с вами
вам.
Не прощаюсь.